сегодня мы имеем счастливую возможность видеть, слышать этого человека, которого мы видим и слышим не только по телеканалу «Союз», но и доступны его замечательные лекции, передачи, встречи с народом в разных уголках нашей страны. В интернете все это опубликовано, и сегодняшняя встреча, все будет запечатлено и для нас с вами, и для всероссийской паствы патриаршей. Поэтому нуждается Алексей Ильич в том, чтобы подробно рассказывать его биографию. Мы все хорошо знаем этого человека, этого служителя Божия, не побоюсь об этом сказать, поскольку могут ли скромные эпитеты скрыть то значение, те заслуги, которые Алексей Ильич имеет перед Русской Православной Церковью. Уважаемый Алексей Ильич, просим вас подняться на сцену и занять место вот здесь, для того, чтобы мы посвятили время вам, а не мне рассказам. Вот прошу вас, уважаемый Алексей Ильич.
Я приехал в Кшатск, то есть который теперь именуется Гагариным. Это город древний, но дело не в этом. В этом городе действительно 15 лет служил игумен Никон Воробьев, который проходил это свое служение, я бы сказал, в самое трудное время. С 48 года по 63 год. Очень было трудно. За ним была непрерывная, кстати, слежка. Непрерывная. К нему подсылали людей с самыми различными вопросами, провокационными. Да, и я помню тот момент, когда это было где-то уже в конце, по-моему, 50-х годов, вдруг однажды он сказал: «Все, я сегодня я почувствовал, наблюдение, слежка окончена». С души свалилось. Представляете, человек, когда живет постоянно, причем не только это, он спал, не раздеваясь, потому что он уже помнит, как его арестовали в 1933 году. Арестовали очень просто. В 2 часа ночи подъезжает так называемый воронок, дают 10-15 минут на сборы и... А дальше кто как, кто-то оставался еще, а некоторые так и исчезали окончательно. Всяко было. Обращаю ваше внимание на то, что игумен Никон до своего священства был атеистом. К Богу он пришел совершенно удивительным образом, о котором я вот рассказывал вчера. Сейчас уже не буду повторять, вы можете это услышать. Совершенно удивительным образом пришел он, ну, обратившись, наконец, от всей, что называется, души, чтобы Бог, скажи мне, Господи, есть ты или нет. И Бог открылся ему. Вот так. Но о чем я хочу сказать? Он принимает монашество и священство в 30-м году. Вы понимаете, что это такое? Нет, сейчас мы ничего не понимаем. Где же молодежи понять это? Непрерывные аресты. Все духовенство почти было уничтожено. Осталось очень немного людей, которые еще сохранились. При этом хочу сказать, первое, значит, удивительно, что в 30-м году принять открыто монашество и служить. Это произошло в Минске. Принял монашество. 3 года ровно он прослужил, и затем его отправили строить. Тогда еще ничего не было, но позднее назвали уже Комсомольск на Амуре. Что он там пережил, это могу вам только так сказать. Один штрих. Если кто читал Солженицына «Один день Ивана Денисовича», так, то когда игумен Никону дали прочитать это, а, кстати, все, когда это он написал, Солженицын, о, Боже мой, какой ужас, какой это гулаг, что творится? Ну, действительно, это ужасно. Он, когда прочитал, сказал, улыбнулся и сказал, так это же курорт, на курорте он был, а не в лагере. Да, можно тогда понять, что же такое лагерь. Вот так этот человек. А ведь знаете, что ведь не все выдерживали, так же, как и в первые 3 столетия гонения на христианство. Отрекались. То же самое было и в советское время. Были и такие случаи. Тоже. Не каждый, видимо, был готов в своей жизни, чтобы пойти на такой крест. Потому что этот выбор окончательный. Отречься, когда требуют. Требуют. Вы не думайте просто так отречься. Пиши статью. Опубликуем. Ты получаешь свободу. Тебе дается работа. Живи ты где хочешь. Принять решение по такому вопросу, не думайте, что это просто так. Вот подумал я и принял решение. Нет. Решение, принимаемое в таком случае, является ничем иным, как закономерным следствием правильной христианской жизни. Или, уж боюсь сказать, какой. Поверхностной, бездумной, безмолитвенной, без исполнения заповедей, тогда такой человек, хотя бы он даже уже был облачен в священные одежды или в мантию монашескую, такие люди проваливались. Это надо иметь в виду, потому что вот это, о чем я сейчас говорю, это очень серьезная вещь. Решения окончательные принимаются не просто так. Я сейчас могу пожить как угодно, а уж там я буду героем. Зайду на крест и не отрекусь. Безумие. Безумие. Зайти на крест далеко не каждый может. Но только тот, кто действительно всю свою жизнь искренне стремится, даже падая, согрешая, кто из нас без греха? Да, но каясь в этих своих грехах, вставая и вновь идучи по тому пути, на который стал человек. Вот какой важный факт из его биографии. Нужно бы, конечно, помнить и понимать, насколько это можно. Хотя бы теоретически. Сейчас пока еще мы живем блаженствием. Сейчас свобода церкви, вы слышите? Свобода. Такой свободы не было. Во время царской власти, начиная с Петра, не было. Вы думаете, была свобода? Глубоко ошибаетесь. Просто я не знаю, откуда это взяли. Это такие вещи. На самом деле, я вам приведу один просто факт. 1862 год. Митрополит Арсений Киевский пишет, Церковь находится в жестоком угнетении под видом лукавого о ней попечения. Еще бы. Все, с Петра I ни одного собора, с Петра I никаких патриархов, с Петра I во главе поставлен обер-прокурор. Очень часто это какой-нибудь отставной генерал и нередко при этом масон. Масонство – это организация, о которой все слышат, да, какое-то масонство, какие-то чудаки, а которые имеют своей тайной целью уничтожение христианства, и уж тем более православия, как истинного христианства, а не других религий. Вы можете представить? Другие религии – это мелочь. Главное – христианство, главное – Христос, борьба с Христом. Вот идет уже 2000 лет, и она не прекращается. и никогда не прекратится. Можно сказать и о другом еще одном факте. Это вам я говорю такие вещи, которые не всюду говорю. Я был мальчишкой, таким же, как и многие звезды. Но я был знаком еще с монахинями прежнего, дореволюционного, Шамардинова, женского монастыря. И я помню, как там в конце 40-х годов, я помню, с ними общался, в 50-х годах, это прошлого столетия, учтите, а то подумайте, что прошлого столетия, нет, прошлого тысячелетия, не ошибитесь. Я помню, как они говорили следующее. Опять будут открыты храмы, опять будут монастыри, опять будут духовные школы, но ненадолго. И когда в прошлом году патриарх Святейший меня награждал в соборе храма Христа Спасителя, он вдруг неожиданно, нам вонит, тут архиереи стоят, сказал: «Обратитесь, пожалуйста, к людям». Мне, я не ожидал, конечно, этого. Я сказал об этом. Ненадолго мы так сейчас блаженствуем. Пожалуйста, открывайте храмы, пожалуйста, ходите. Никто вас за это притеснять не будет. Даже напротив еще вас похвалят. Всюду, кажется, церковь, духовно-нравственное воспитание. Да. И вдруг... Ненадолго. Монахини, говоря это, вы знаете, как они это говорили? С полным сомнением. Ну что вы, взрывали еще при Хрущеве. Вы знаете, сколько при Хрущеве только было взорвано еще не прежних храмов? И вдруг здесь, что опять откроют? Да вы что? Каким образом, чтобы это было открыто? Что вы? С полным неверием, что называется. И что же? Открыли. Теперь, конечно, нам не верится, что вдруг что-то опять будет. Да? Почему же не верите? Уже на Украине принят закон. Это же часть русской церкви, это же Россия все была. Россия же, а не что-нибудь же. Единая же церковь-то. Даже достаточно одного этого факта, что происходит сейчас с православной церковью на Украине, чтобы поверить, да, правы были оптинские старцы. Все сбылось, что открыли все? Сбылось? Да. Сбылось, что опять, но ненадолго, видим, как сбывается. Я об этом просто говорю, почему. Вы знаете, все, что легко дается, легко теряется. Все, что без труда приобретается, к этому относятся часто легкомысленно. И вот та сейчас свобода, возможность верить по-православному, быть членом церкви, неформальным только, да избавит Бог. Формальная это чепуха. Иуда был формальным апостолом. И что случилось? Быть истинным членом церкви, который в чем заключается, это членство в церкви? В том, что человек верит, что мы смертны. И поэтому мы должны думать о том, о чем обещает Христос? Бессмертие. Бессмертие. Душа бессмертна. Личность. Мы говорим душа. Ну, знаете, это как-то ну, в тумане. Нет. Личность. Я. То есть человек, самая суть, бессмертен. Это жизнь. Как, знаете, как туман. Как искра пролетает. И если тот, кто прекрасно понимает, что это только искра, а уже не жизнь, Так и сейчас, когда прекрасно понимаем, что вот эта свобода, эти возможности, которые у нас есть, есть храмы, монастыри, книги. Я помню, знаете, привезешь откуда-нибудь с Европы или из Америки привезешь Библию и подаришь кому-то, ну, привезешь как еще? Ну, хорошо, не досмотрели на таможне, и осталось. А если смотрят, то отбирают. И кому-то подаришь Библию, ой, так это же какой подарок был невероятный. Сейчас в гостиницах лежат Библии. Кому она нужна? Вот сейчас я был в гостинице, лежит Библия. Смотрел чистенько, аккуратненько. И говорю, слава тебе, Господи, до чего чисто. Никто к ней не прикасался, ее не запачкал. Правда же замечательно как? Лучше не придумаешь просто. Вот так. Вот сейчас мы, оказывается, находимся в такой ситуации. У нас в избытке все есть. В избытке мы пресыщены. Богослужения, да еще какие! Я зашел сейчас в собор такой, ой, давно не был, ты просто ахнул, уже забыл даже. Да чего ж хороший собор. Мы пресыщены уже, пока не поздно. Нужно не забывать. Это пророчество, оно точное, на глазах прямо сбылось. Причем в это я говорю, эти монахи не верили просто, что вдруг откроют. Что откроют, когда взрывают все? Открыли, но ненадолго, на наших глазах, пожалуйста, украинская церковь, часть русская, еще какая часть большая, что происходит? Опять повторяется. Вот так время, в которое мы сейчас живем. Великолепное время, только радуйся и веселись. Но избави Бог, если будем радоваться и веселиться, и ничего не делать. Под деланием я, конечно, разумею не в том, чтобы мы строили новые храмы. Это нужно. Есть верующие, конечно, надо строить и храмы. Есть желающие монашества, пожалуйста, монастыри. Но надо же понять, конечно, в счете, что вся эта внешняя церковная жизнь – это только условия для моей личной жизни. А если все остается, все условия созданы, а я не с места, тогда что? Говорят человеку, вот библиотека, вот книги, вот преподаватели. Учись, все, все тебе готово. Не хочется. Ну что ж, наступает экзамен и провал. Так и здесь наше время именно такое, который заставляет сейчас нас думать самым серьезным образом и понять, что сейчас это момент, так сказать, ну, полнейшей свободы. Не будем же выбрасывать это время драгоценное для пустой, развлекательной какой-то жизни. Никто не знает, какой момент Бог призовет его. А всем нам, всем рожденным, смертный приговор подписан. Только мы не знаем, когда, только не знаем, как. Но всем подписан, и это же надо понимать. Вот видите, в этом году был такой, ну, вроде юбилей, все-таки игумену Никону Воробьеву, 60 лет со дня кончины. Он очень многое сделал. Когда он приехал на приход, там литургия совершалась один раз в неделю, в воскресенье. Он, вопреки протестам, то чьим протестам? Думаете, неверующих, что ли? Неверующих вообще хотели бы закрыть все. Верующих. Вел среду, пятницу, субботу и, конечно, воскресенье, литургию. Сначала ходило один, два, три человека. Потом стало ходить больше. Но не потому, что просто служба совершалась, а потому, что он не упускал никакой возможности, чтобы не обратиться к тем, кто присутствует здесь, не обратиться со словом, и не просто своим словом, Его проповеди были насыщены святоотеческим содержанием. Он постоянно цитировал. Вот что пишет Иоанн Лесичек, вот что Антоний Великий говорит, вот что у Паисия Величковского, вот что Нил Сорский говорит. А, кстати, знаете, что Нил Сорский говорил? О, какую интересную вещь! Нил Сорский. Как мы молимся? Ну, куда? Ну, Богу, Богу. Правда? Богу. Ну, можем на икону смотреть. А он писал, молитва на воздух мало, точнее, он говорит, никому не оказывает пользы. В пространство. Как и к Богу кажется, да и где он Бог? В каком созвездии? Молитва на воздух мало оказывает пользы человеку. Или никакой даже, Нил Сорский преподобный. А уж что пишут, можно сказать, все святые отцы, когда говорят, что религия, в частности православие, без молитвы не может существовать. Молитвы какой? Какой молитвы? Которые совершаются просто в храмах, там, да, это совершается чин богослужебный, чин положенный. Кто-то читает, кто-то поет, кто-то служит. А молится кто? А кто молится? Пора уже начать ловить себя. Я пришел в церковь, и чем я занимаюсь? Я могу произнести хотя самую малую молитву, Иисусову молитву, Господи Иисусе Христе, помилуй меня от всей души. Мечтания, брожение мыслей, осуждение всех направо-налево в храме во время, решение всех своих мирских задач и так далее. Он говорил, без молитвы нет христианства. И обращал внимание на то, что же произошло в 1917 году. Говорит, что, думаете, это случайность? Случайностей в жизни нет. И он приводил мысли святых отцов о том, что происходило с нашей церковью, с нашим народом, вот это предшествующее революции время. Кстати, богословы, такие как я, прочие, говорят, ой, это царское время, свобода церкви, было все, Боже мой, ну, монастыри, школы, храмы, все, священство, монашество, ой, ура! А почитайте, что пишут святые отцы об этом времени. Ой, или не читайте, потому что вы ахнете. Стон и слезы. Всю совокупность этих стонов о том, что происходит с нашим русским православием, прекрасно выразил Иоанн Кронштадтский, когда прямо пишет, взывает, сердце обливается кровью, когда я смотрю, что происходит с нашим православным народом. Уходит от Бога. Одна обрядность, одно внешнее церковное совершение. Что пишет Игнатий Брянчанинов? Это 19 век, середина. Говорит, наша церковь сохранила древние обряды и строй весь, но это мертвое тело. Как? Феофан Затворник говорит о церкви, и часы исправные хорошо идут. Но кто скажет, что в них есть жизнь? Железка и есть железка. Вы слышите, что пишут, что они говорят. Вы знаете, это было бы, вот, семинаристы, интересно взять бы сочинение такое, и написать бы там мнение святых отцов о духовном состоянии нашей церкви. Нет, нет, не считать, сколько монастырей, храмов, священств, Боже мой, это все вам скажут десятки и сотни тысяч. Нет, нет, в духовном состоянии. Вот о чем. О, как это было бы. Да, а тем не менее, богословы такого типа, как я, мы пишем, что православие в России – это было действительно православие. Это было православие, да? Когда члены Святейшего Синода пришли к императору Николаю II просить о созыве собора и избрании патриарха, которого уже 200 лет нет ни собора, ни патриарха, что получили? Отказ. Не время. И до него ни один из императоров, которые были православные, конечно же, как же, конечно, ни один не дозволил собрать собор, избрать патриарха, наладить жизнь церковную так, как это положено. Ни один, подумайте только, вплоть до последнего. Собор состоялся, знаете, когда? Когда Николай II отрекся от престола. И страна впала в полный хаос. Полный. Потому что власть перешла к Думе, которая была наполнена либералами. Армия осталась без присяги. Все, кто хочет, как хочет. Начался ужас один. Миллионы, десятки миллионов наших людей в результате были уничтожены. А внешне? Ой, православие какое было до революции. Вы только скажите, какие все вам скажут. О, а оказывается, дух творит себе формы. И революция произошла не случайно. Случайностей нет. Об этом точно быть все святоотеческое учение говорит. Случайностей нет в жизни ни отдельного человека, ни какой-то семьи, ни какого-то народа, ни государства. Нет случайностей, потому что Бог – это величайшая гармония, красота, и все совершается по божественным законам. И если ты начинаешь босиком ходить по битому стеклу и по гвоздям, когда тебе говорят, это нельзя же делать, ты что? А мне приятно, знаете, как почесывает там. А потом взвывает, у него все нарывы и воспаление, заражение крови. Так тебе же говорили. Жизнь по страстям – это хождение по битому стеклу и гвоздям. Вот, оказывается, что это такое. Внешняя церковная жизнь – это только условия для нашей жизни. Но если мы, и обладая всеми этими условиями, не воспользуемся ими, а будем жить так, как живут язычники, как и язычники, то результат будет только один и всем понятный. Кстати, об этом очень предупреждал, об этих результатах, архиепископ Лука Воино-Ясенецкий, который причислен к лику святых. Он обращает к духовенству от Крымской епархии. У него были, он строго говорил так, говорит, вновь вас ничему не научила революция, и вы опять идете по тому же пути. Смотрите. И вот теперь, кстати, исполняется. Ну вот так. То богословие, которое преподается в семинариях, это оно научает, дает нашему уму, если оно, конечно, правильное и хорошее, да, дает нашему уму определенные знания. Но знания сами по себе, они ничто. Попробуйте, вы изучите великолепно какую-нибудь местность, куда хотите идти, какие-нибудь джунгли. Так, изучили, а сами не с места, никуда не идете. Что проку тогда от этого научения? Что главное в богословии? Преподобный Иоанн Лествич говорит, совершенство чистоты есть начало богословия. Не знаю, мне кажется, об этом, по-моему, говорили, я вот не помню, я недавно окончил академию, всего в 1963 году. Вот, иногда так запамятую там что-то. Не помню, может, кто-то говорил, а может, и не говорил. Таким вещам не очень-то мы занимаемся. Совершенство чистоты есть начало богословия. Вот это да! А мы пошли по пути западной методики. Какой? Схоля, школа, то есть схоластика. Мы изучаем все дисциплины, все по полочкам раскладываем, изучаем. О жизни мудрствуем, а жизнью не живем. И тогда все в прах, все это пустота тогда оказывается. Даже вот такой писатель, немец, протестант, и тот, знаете, как написал какие мудрые слова в своем Фаусте? Иль, вот, живой предмет, желая изучить, ученый прежде душу изгоняет, потом предмет на части расчленяет и видит их, духовная их связь исчезла, унеслась, то есть души не осталось. Так можно и учиться сколько угодно, сколько угодно. Но если при этом мы не будем следить за своей жизнью, то проку никакого не будет. Причем жизнью какой? Внешне церковной можем легко все изучить, знать, куда пойти, откуда выйти, что принести, Господи, такое. Это все чепуха. Это и обезьяну можно научить. Главное в религии, я вот начал и не сказал, может быть, главное в религии, главное в христианстве – это стремление, понимаете, стремление жить по-христиански, что вот норма моей жизни. Я понимаю, что я буду согрешать на каждом шагу. Иди, падая, вставай. Девиз святых отцов – упал, встань. Опять упал, опять встань. До каких же пор? До смерти. О, вот это герои, это люди. Да, направлением нашей жизни должно быть стремление жить по христианским заповедям. Одной из важнейших этих заповедей является молитва и покаяние. Без молитвы, повторяю еще раз, ни о какой христианской жизни речь не идет. Святые отцы называли молитву царицей всех добродетелей. Всех добродетелей. И святые отцы призывают и говорят, что под молитвой, разумеется, не то уставное чтение, богослужебное ли, личное ли, не просто уставное, что положено, потому что это можно совершить формально. Нет, нет. Они говорят, только та молитва является молитвой, которая, во-первых, совершается с покаянием. Покаянием. Обманул – покайся. Я не говорю бежать к священнику обязательно. К Богу покайся, Господи, прости меня. Осудил – покайся. Слукавил – покайся. Только на этом пути возможно получить какой-то результат. И при этом святые отцы говорят, что без внимания молитвы нет. Без внимания ее просто нет. Вот я постоянно цитирую, встречаясь с разными публиками, замечательные слова святителя Игнатия Брянчанинова. Вот хочу и вам их сказать. может, друг коснется. Он пишет: без внимания молитва тире не молитва. Слышите? Она пуста, она бесполезная, душевредное, слыхали когда-нибудь, оскорбительное для Бога пустословие. Мне кажется, вот на что нужно обратить внимание. Потому что мы учим в семинарии, учим, читают все непрерывно, все, а об этом не говорим, что без внимания молитва – это, оказывается, душевредное, подумайте только, оскорбительное для Бога пустословие. А я знаю, потому что сам учился и учусь, как мы совершаем молитвы. Я уже даже предложил такой вариант некий, чтобы сократить. Когда читаются часы, то знаете, как надо. Вот доходите до того места, где там «Господи, помилуй» дальше 40 раз. Так и говорю, и читайте «Господи, помилуй» 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. Все просто сияют от восторга. Уже слава тебе, Господи, сокращение все-таки, правда же? А все написано. «Господи, помилуй» 40 раз. Вычитываем. Вы понимаете, мы привыкли. Я не виню своих педагогов, но это ужасно. Мы привыкли без внимания относиться к молитве. Это стало нормой нашей так называемой молитвы. Поэтому я помню, как однажды, как от лекции, там народу много, встает одна женщина и говорит: вот вы говорите там о духовных плодах, о результате, вот я всю жизнь хожу в церковь, и я до сих пор не ощущаю никаких плодов, никаких результатов. Рядом со мной сидит настоятель благочинный, который меня приглашал, говорит: почаще бы в храм бы ходил бы, тогда бы. Я думаю, да, в храм можно ходить, потолкаться. Никто даже не научил, что нет молитвы без внимания. Нельзя оскорблять Бога. Нельзя. Неужели не понимаешь, что нельзя? Ну, придите к ректору. К ректору придите. Так, с просьбой. Но только отвернитесь от него и бубните там в стену чего-нибудь. К нему придите, а сами отвернитесь и бубните туда. О, это все понимаем. Это понимаем. А тут к самому Богу так читаем молитвы, что, Боже мой, хоть святых выноси. Вот, слышите, душевредное и оскорбительное для Бога. Вы знаете, опасность какая? Страшная. Душевредность в чем состоит, в частности? Слава тебе, Господи, я молитовку прочитал. А на самом деле ни одной секунды не помолился. Обман, самообман. И мы непрерывно живем этим самообманом. Вы слышите? Вы же, ребята, вы же прекрасно знаете. Читаем и все. Где наш ум? Где наше сознание? Живем обманом. Это так просто не пройдет и не проходит. Нельзя же бесконечно оскорблять Бога. Нельзя же бесконечно свою душу терзать всякими таким оскорбительным отношением к ней. Без молитвы, без внимания нет христианства, не будет и церкви. А богослужения какие угодно могут быть. Какие угодно. Но и они закончатся чем? То, что вот сейчас случилось на Украине, видите ли, в некоторые храмы и ходить нельзя. Кажется, все совершают точно так же. Вы знаете, все точно так же. А оказывается, и ходить нельзя. Почему? Ну, во-первых, там само священство, оказывается, не имеющее рукоположения канонического. В церкви все благообразно и по чину добывает. Церковь – это не сборище же людей. а где порядок, дисциплина жизни. И вдруг запрещенные или даже извергнутые саны, и вдруг они вам торжественно так будут. Входите в этот храм, сбежите сами. И поймете, нельзя, конечно, какой же это храм, когда такие вещи. Ну вот, друзья мои, нужно помнить, что духовная школа, ее задача состоит прежде всего в том, чтобы научить человека, помочь человеку, помочь будущему священнику молиться. Молиться. О чем? Ну, конечно, не о том, что у тебя там пятка заболела или даже зуб. Да. Бог не отвергает этого. Самое главное о чем? О каждом нарушении заповеди Евангелия. Недолго же сказать: «Господи, прости меня». Ну, надо от всей души, конечно, говорить. «Прости меня, Господи». И это надо делать. Это. Ведь вы знаете, что христианство указало, что спасается кто? Тот, кто действительно искренне хочет жить по-христиански, с своей стороны делает то, что ему подсказывает его, пусть глупый ум, неважно, его ум, его сердце подсказывает, и если человек будет стараться это делать, то знаете, что происходит? Да мало кто знает. Оказывается, он начинает видеть, этот человек, насколько он грешен, насколько он непрерывно совершает грехи. Один из святых выразил это в таких словах, Петр Дамаскин. Тщательное, ну, сначала скажу Семёну Нового Богослова, тщательное исполнение заповедей Христовых. То есть что значит исполнение? Вот это понуждение себя научает человека чему? Смирению. Тщательное исполнение научает смирению. Почему? Потому что я вижу, осуждать нельзя.
А разве я могу не осуждать? Вы что? Да я всех осуждаю. Всех. Лукавить нельзя? Да как же без лукавства? Врать нельзя? Да не соврешь, разве что же будет.
И так далее. Только последи за собой, и увидишь, оказывается, море открывается грехов. Поэтому правильно живущий человек, он становится все более смиренным. И не просто смиренным, он начинает относиться к другим людям с великим снисхождением. Потому что прекрасно понимает, как я такой, так и все другие. Господи, помоги всем. И осуждать-то уже язык не поворачивается. Да стыдно просто, потому что вижу, что сам творю непрерывно. Вот оказывается, что христианство говорит, что при правильной жизни человек начинает видеть все то нездоровое, вредное, враждебное мне и душе, и телу, что раньше я даже не замечал. Таким образом, человек постепенно становится способным, ну, жить по-христиански. Я боюсь сказать, что становится способным жить правильной жизнью. Только скажи, попробуй. Это уже я правильной жизнью. Слава тебе, Господи! Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, як уже прочие человецы. Слышите, какой я святой? Не так, как прочие. Вот так. Но извините, что я вам говорю об этих вещах. То есть мне хотелось именно это сказать. Потому что знаю точно, я окончил, как вам сказал, недавно академию, и знаю, что нам об этих вещах почему-то не говорили. К сожалению. Но вам-то, я уверен, говорят. Но теперь у вас наверняка есть вопросы какие-то. можете задавать вопросы. Кстати, в любой форме. Но вы знаете, что я приветствую больше всего? Какие вопросы? Особенно вопросы сложнейшие какие-нибудь. Пожалуйста, задавайте мне их мысленно, и я вам мысленно отвечу на любой вопрос. Ну как? Нравится?
О!
Мне очень близка тема апокатастасиса. Я ее даже немножко изучал с научной точки зрения. Святитель Григорий Ниский, один из ранних отцов церкви, предложил такую картину онтологическую вечного бытия, которая несколько вступает в диссонанс с современной позицией Русской Православной Церкви. Есть ли точки соприкосновения, какие-то методы гармонизации этих двух позиций? И еще такой вопрос. Как, имел ли какую-то точку зрения на этот вопрос игумен Никон Воробьев? Спасибо.
Первое хочу вам сказать, вы такую вещь сказали с позиции Русской Православной Церкви. Вы что? Если бы была такая твердая позиция, то бы не существовало бы вообще и проблемы. Проблем просто бы не было. Если бы точно было сказано в Священном Писании и святыми отцами, точно было бы сказано, праведники спасутся, все грешники на вечные муки. Все, никуда не денешься. Все. А то, что мы видим, огромное количество, уж не говорю, что уже апостол Павел сколько пишет, будет Бог всяческое во всем. И во всем. Сколько святых отцов пишут об этом. Да стоит только одно пасхальное богослужение взять и слова Иоанна Златоуста только, и уже умолкнешь. Скажут, нет, что-то не то. Да, в том-то и дело, что это проблема. Это проблема. И вот, кстати, я призываю, чтобы решать проблему. Как же быть, когда апостол Павел с одной стороны пишет, праведники спасутся, другие погибнут, так? И в то же время пишет, Бог будет всяческой во всем. Как Феофан Затворник, что пишет? Пишет, что вы, Василий Великий, Григорий Богослов. Так, в том-то и дело-то проблема, которая до сих пор не решена. Мне кажется, единственное решение этой проблемы, апокатастасис, которую вы назвали, единственное решение, надо прямо сказать, да, верно, и Священное Писание, и святые отцы говорят и то, и другое. Причем самое поразительное, один и тот же святой отец подчас говорит и то, и другое. Причем не ссылаясь на предыдущее, а просто говорит и все. Я был просто поражен. Помню, Ефрем Сирин, например. И то, и другое. Вопрос главный какой? Не в том, что же будет в конце концов, а в том, как понять это. Как же понять? А оказывается, вот этот вопрос главный. И оказывается, повторяю еще раз, что это самое, это удивительно премудрое действие Духа Божьего и на священных писателей, и на святых отцов, когда они говорят с полной определенностью и то, и другое. Как это понять? Противоречие? Нет. Если бы только в Священном Писании отцы сказали, спасутся только праведники, а грешники погибнут. Что было бы со мной, с тобой, со всем? Я знаю, что я грешник. Я знаю, что я и буду грешником. И значит, что? Мне уже точно подписан приговор. А если это так, не все ли равно, как жить? А если сказать, все спасутся. Ура! Ура! Теперь буду жить как угодно. Все спасутся. Опять погибнут. Вы слышите? При любом твердом и окончательном утверждении Священного Писания и святых отцов или тот вариант, или этот вариант, верующий человек, что? Погиб. Погиб. И в первом случае, и во втором. Поэтому премудро говорится и то, и другое, но при этом что? При этом дается реальный путь правильной христианской жизни, при которой я святым не стану. Я не стану. Другие, может, кто-то станет. Я знаю, что я не стану. Но я знаю, что если я буду жить, стараться вот жить вот так, я буду спасен. Почему? Да потому что даже разбойника, бандита, и то Господь спас за покаяние. Я буду стараться жить, буду каяться, хотя прекрасно знаю, что праведником никогда не стану. Но я верю, что я спасусь. А если этого не будет, тогда что же? Ну вот так. Это насчет апокатастаса.
В XIX веке часть ученых пришла к тому, что философия, так как это не материальная наука, это не наука. И сейчас, часть научных деятелей склоняется к тому, что теология, как нематериальная, которая носит нематериальный характер, тоже наукой не является. Как вы думаете, вот какие вообще перспективы у теологии, как у науки, по вашему мнению? Хотелось бы, да, услышать ваше мнение.
Для того, чтобы судить о том, что наука, что не наука, первым долгом нужно сказать, что такое наука. Что мы можем называть наукой? Вот вы возьмете скрипку в руки и начнете учиться. Сначала будет скрип отчаянный, вас будет выгонять все. Потом скажут, ой, интересно. Потом ой, приглашать начнут. Ой, сыграйте что-нибудь. Наука? Тоже наука. Правда, называем ее в данном случае искусством. Арифметика – это наука или не наука? Философия? Боже мой! Если вы знаете, то никакой европейской философии бы не было, если бы она не основывалась на Платоне, на Аристотеле, на Пифагоре и прочее. Что вы? Все зависит от определения науки. Потому что есть естествознание – это одни науки. Есть гуманитарные науки – это другое. Есть практические науки – это третье. Да. Вот в чем дело-то. Есть политические науки. Да. Поэтому нужно начинать с определения, что можем мы называть наукой. Богословие. Богословие называют, сначала скажу как, а потом скажу какое. Богословие – наука из наук, искусство из искусств. Понимаете, как называют богословие? Какое богословие? Повторяю вам еще раз, цитирую Иоанна Лесвичника. «Совершенство чистоты есть начало богословия». Еще бы, как достичь очищения души от всякой гадости? О, это действительно величайшая наука. Представьте себе достичь того, чтобы я никому не завидовал. Никому не завидовал, ни на кого не злился, никому не желал ничего худого, чтобы никого не обманывал, никого не осуждал. Вот это наука, которая сделала бы мою душу чистой. Я бы мог смело смотреть в глаза каждому человеку. А то одно дело говорим, улыбаемся, а в душе что? Сколько неприязни, сколько осуждения, сколько зависти лучшего друга. И его им наградили, а меня нет. Это невозможно. Это невозможно просто. У лучшей подруги какое замечательное платье, а у меня такого нет. Ой, ну что вы. Эта женщина мне подскажет, что тут может быть. И так далее. Совершенство чистоты души. Вот что начало богословия. Почему начало? Потому что только при условии этом совершенство чистоты – Бог просвещает тогда, человеческий дух соединяется с Духом Божьим, то есть с самой истиной. Наук множество, и каждый имеет свои особенности. Да.
Меня беспокоит такой вопрос. Вы говорили в своей лекции про молитву и про то, что много обрядовости. Вот. И я человек как недавнешний еще в православии. Для меня очень трудно то, что я читаю в молитвословии, сделать своей молитвой. И, как правило, это действительно обрядовость для меня. Вот. И я хотела спросить вас, мне надо сделать как, чтобы это то, что я читаю, стало моей молитвой, и потом я сказала это Богу. Либо в моем случае, например, лучше молиться своими словами, чем молиться обрядово, и тем самым без веры, как бы не угождая Богу.
Нужно и то, и другое. Когда мы читаем канонические, мы называем канонические молитвы, то есть уставные, которые уже, в частности, опубликованы. Ну что, надо стремиться читать их так, чтобы осознанно, понимая. Кстати, если слова какие-то не понимаете по-славянски, обязательно надо словечки эти выписывать славянские и обязательно узнавать их смысл. К сожалению, мы, русские, в отличие от всех иностранцев, от всех, где читают и молятся на своем языке, мы единственный народ, который молимся еще по-славянски. И некоторые вещи просто даже непонятны, а некоторые даже неприлично звучат на славянском языке. Что-то изменили. Ну, например, представьте себе, раньше говорили, ой, да, а владыка сидит, вот жалко сидит, я бы сказал, но, о, царь, вы знаете, царь едет, знаете, с чем? Едет царь со сволочью. Это значит со свитой. Со свитой. Ну, же волочаться же они же, да, ну, представьте себе. Так что многие славянские и другое кое-что есть. А вот это непрерывное, живот. Господи, Боже мой. У меня вот два молитвенника. Один конца 19 века, другой, смотрю уже, замена жизнь. Встретил еси деву, даруя жизнь. Ну, не живот же. Ну, неужели не понимаем? Нужно бы адаптировать текст. Понимаешь, что адаптировать? То есть, по крайней мере, все те слова, которые или имеют двойной какой-то и тройной смысл, или же они просто непонятны. Ну, почему же их не заменить на то, чтобы быть понятным? Замените все. Нет, что вы? Умру за букву. Да плевать, что все провалится, человек не понимает. Как писал Достоевский. Знаете, что он написал? Вы себе представить не можете, да. Так и будет, скажу. Вселенной погибнуть или мне чай пить? Конечно, мне чай пить. Конечно, пусть Вселенная погибает. Ну что вы? Ну не понимает народ, и не надо. А я была по-славянски все равно. Апостола Павла, вы знаете, по-русски читать, что вы? Это же такой мудрец. Его по-русски не все поймешь. А тут еще по-славянски апостола Павла читать. Да вы что? Так что если уж так никак мы не можем преодолеть это препятствие, то надо все-таки иметь дома русский текст и так читать. В церкви ничего не понял. Ну, допустим, ах, вот оно, о чем читали. Дайте хотя бы здесь услышим. Вот так. Так что можно молиться и те молитвы, которые мы читаем, и уж, конечно, своими словами можно молиться. Ну что вы, кто же запрещает? Никто. Разбойник что сказал? Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, своими словами. И эти слова даже повторяются непрерывно. Можно и так, но мы читаем слова уже канонические, потому что они написаны были такими святыми настоящими молитвенниками. И содержание этих молитв просто прекрасное. И поэтому мы, ну, читаем их. Читаем. Надо читать. Пожалуйста, трудно. Молитесь сами. Тоже можно. Всяко можно. Лишь бы только молиться.
Хотела бы задать вам такой вопрос. Как вы видите роль православного богословия в современном обществе и какие, на ваш взгляд, стоят вызовы перед церковью сейчас в условиях секуляризации и глобализации?
Видите, вот вы задали вопрос опять о богословии. А что такое богословие? Богослов тот, кто правильно живет. И если бы мы, так называемые богословы, показали своей жизнью пример, как нужно жить, как нужно одеваться даже, Ну, слушайте, да ходит до полного бесстыдства, голиком чуть ли не ходит девушка. Ну, что это такое? Православные. Оденьтесь нормально. Показать пример поведения и в одежде, и в поведении, во всей культуре, в какой жизни. Да, огромнейшее значение имеет. Церковь – это закваска. И не дай Бог, если это закваска, или ее так подпекут, что она же не будет квасить, так, или ее вообще испортится. Хлеба тогда не спечете. Церковь – закваска общества. Поэтому там, где есть церковь, это великое дело. И задача церкви, задача богословия, то есть, заключается в том, чтобы исполнить слова Христа. «Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного». Вот в чем задача богословия. А не в этих умствованиях, какие мы читаем, Господи, сколько там ересей, какие эти ереси были, долбим их. Ну, правда, священнику надо знать, чтобы ответить на эти вопросы. Священнику, ну, приходится уже. Но задача богословия – показать пример жизни. Но его надо достичь самому себе. Знаете, как один поэт писал? «Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой». Вот где может богословие действительно оказаться действенным орудием проповеди христианства. Вот так. А у вас что там, православие и богословие и современность? Ну, это, в общем, то же самое, вы же понимаете. С самого первого века, вы обратите внимание, в каких условиях проповедовали апостолы. Апостол Павел пишет, послание к римлянам, посмотрите, он описывает, что творилось только. Мы с недоумением смотрели, Боже мой, какой ужас был. А теперь, пожалуйста, вам, ЛГБТ, смена пола, кощунство на Олимпиаде в Париже. То есть что такое видим? То же самое. Какая задача наша? Не подыгрывать, а стоять твердо на тех принципах жизни, которыми являются заповеди Господа Иисуса Христа. Вот наша основа. Вот так.
Я вот изучал ваши богословские мнения некоторые, и на фоне их я сделал вывод, что вот католическую мистику вы не воспринимаете, но при этом семейное право католической церкви вы как бы берете оттуда какие-то вот мнения и их высказываете вот на нашем едином пространстве. Вот стоял вопрос по поводу контрацепции, который был поставлен папой Пием. В 1951 году он назывался «Ватиканская рулетка». Вот. И вы о нем высказывались.
Какой?
Я хочу очень услышать объяснение вашего мнения, что вот этот вопрос стоит высказывать у нас в России. Спасибо.
Слушайте, я атеистов ругаю, правда? Но мало ли атеистов были великолепные ученые. При чем тут? Одно дело убеждение человека религиозного порядка, и совсем другое, когда касается практической жизни. При чем тут? Мне не важно, столяр какой он, в конце концов, атеист или христианин, лишь бы он мне хорошо сделал. Я скажу, о, молодец, сделал то, что надо. Потом узнаю, ах, а он атеист, ай-яй-яй, как я ошибся, да? Ну что вы, при чем тут? Этот метод планирования... Просто дело в том, что шел вопрос об абортах. У нас же кошмар, что творится. А там не католики, ученые, врачи придумали этот метод, благодаря которому действительно можно совершенно иначе решить этот назревший, тяжелый, страшный, я бы сказал, вопрос. Только при чем тут католики? О, да. Ну, что же, я буду искать столяра мне христианина обязательно, да, православного. Ну, что вы. или таксиста православного, да, мне надо ехать. Ну, нельзя же это делать. Мы ищем, каждый в своей области мне нужен специалист, а уже его мировоззрение – это другое дело. Так что не беспокойтесь. Так.
Меня интересует вопрос, допустима ли ложь во благо? Потому что очень часто бывают такие ситуации, когда нужно человеку объяснить его состояние, и приходится каким-то образом скрывать всю полноту и истину диагноза, допустим. И я не совсем понимаю, как с точки зрения христианства относиться к такому моменту.
Спасибо, хороший вопрос. Отвечаю вам, не ложь и неправда являются критерием правильного поведения человека, а любовь к человеку. Если вы видите, что если вы скажете сейчас этому человеку, что у вас такая неизлечимая болезнь, так, и вы видите, что это его может убить сейчас, то по любви вы что скажете? Вы знаете, да, ситуация трудная, но пока еще и не скажете всего того страшного, что его ожидает. Любовь – высший принцип христианства, а не так называемая правда или так называемая ложь. Убегает девушка от бандитов, так? Я смотрю, она раз туда, мне подбегают, куда она побежала? Вы что думаете, я покажу, куда она убежала? Как раз противоположное. Я что, совершил грех? Формально я обманул, но я совершил любовь. Вот она ценность, вот наш критерий. И в медицине именно этот критерий должен быть первенствующим. И поэтому вы увидите, как лучше сказать человеку, чтобы оказать ему любовь, даже в самой трудной жизненной ситуации. Вот так. Ну что же, да, помоги Бог вам, помоги Бог всем нам.